Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время Свободы». Сегодня 28 сентября, пятница. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Косторов. Главная тема нашей программы. В Госдуме России создается новый комитет по информационной политике. Парламент голосует по вопросу о лишении слова депутата «Справедливой России» Ильи Пономарева. Новости генеральной сессии ООН. Ну а вопрос в нашей сегодняшней утренней программе связан с открывающейся в понедельник сессией Парламентской ассамблеи Совета Европы. И звучит он так: чем бы вы объяснили столь нервную реакцию российских властей на критику ПАСЕ? Спикер Государственной Думы России Сергей Нарышкин, который должен был возглавлять российскую делегацию на осенней сессии ПАСЕ, отменил свою поездку в Страсбург, а один из членов делегации, вице-спикер Совета Федерации Илья Сумаханов, добавил, что Россия может выйти из ПАСЕ, если ее позиция не будет учитываться. Разговоры о возможном бойкоте открывающейся сессии начались после критики в адрес руководства России со стороны европарламентариев. Тем не менее, делегация едет в Страсбург, где, как отмечают наблюдатели, может быть принята жесткая резолюция по России. Сегодня в Государственной Думе займутся созданием комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Накануне были утверждены две кандидатуры на пост председателя комитета. Депутата Андрея Туманова предложила фракция «Справедливая Россия», а Алексея Митрофанова – ЛДПР. Скорее всего, именно он возглавит новый комитет. Ранее в его пользу высказался президиум «Единой России». Для чего в парламенте создается новый комитет, выясняла корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Изначально кандидатов на пост главы комитета по информационной политике было больше. Теперь выбор стал предельно легким, и интриги здесь нет. Но, в принципе, для чего понадобилось новое парламентское подразделение? Вот что сообщает Алексей Митрофанов.
Этот комитет существовал во всех составах Государственной Думы. Исключением вот было начало работы этой Думы. Комитет имеет свои традиции, и, как мне кажется, он неплохо делал свою работу, в том числе защищая законы печати, в общем, от излишне резких поправок. По моим данным, свыше 170 поправок комитет не допустил к принятию.
Они ужесточали требования к работе журналистов, да?
Да, да, это были, как правило, ужесточающие поправки. Поэтому я считаю, что комитет этот нужен, но он будет касаться не только СМИ. Очень много проблем в сфере связи. Журналисты здесь как-то воспринимают этот комитет как свой цеховой, но на самом деле это не совсем так, поскольку есть еще существенный блок проблем связи, который к журнализму не имеет никакого отношения на самом деле.
Простите, вот под связью вы имеете в виду, я просто хочу понять, традиционно телефон, да, имейлы и так далее. То есть разные коммуникации.
Да, разные коммуникации. И комитет создается по информационной политике, информационным технологиям и связи. Это не совсем одно и то же, что комитет по СМИ, согласитесь.
Ну, прямо скажем, очень широкое поле деятельности, но не получится ли так, что, допустим, будут какие-то ужесточения по поводу блогов, переписки в Фейсбуке и так далее?
Почему ужесточения? Эта сфера быстро развивается, она очень серьезная, и поэтому очень многие представители и сообщества, и эксперты, и депутаты Думы, прежде всего, заявляли о том, что такой комитет, конечно, нужен. И его сосуществование с проблемами культуры в рамках комитета по культуре было немножко искусственным, согласимся. Потому что проблемы культуры, кинематографа, и, там, театра, меценатства, в общем, несколько другие, чем проблемы информационных технологий.
Вернемся все-таки к журналистам. Вот возникает достаточно много новых медиа на разных, как теперь говорят, платформах. Каким из них будет приковано больше внимания? К традиционным, ну, допустим, к печатной газете, к телевидению или к вот этим новым технологиям и новым медиа?
Знаете, я думаю, что внимание должно быть приковано ко всем направлениям. Их, конечно, к бумажным средствам, где есть свои проблемы специфические, прежде всего, дорогая доставка. Это и проблема телевидения традиционного, потому что телевидение есть телевидение. Пока новым медиа побороть телевидение не удается и не удастся в ближайшие годы. Да, то есть все равно аудитория телевидения несопоставима с аудиторией новых СМИ. Поэтому, естественно, то, что развивается, к этому тоже будет приковано внимание, безусловно.
В случае, если вас изберут, с чего бы вы начали? То есть, иными словами, какая проблема на сегодняшний день представляется вам самой острой?
Вы знаете, я думаю, что много острых проблем. Я бы начал с инвентаризации того законодательного пакета, а это порядка 20 законопроектов, которые сейчас находятся в рамках Комитета по культуре. Вот, посмотрел бы, что там имеется, и, соответственно, думаю, занялся бы и новыми какими-то, так сказать, инициативами. Такие идеи есть.
Последнее уточнение, если можно. Вот из этого пакета приведите какой-нибудь пример, что нас ожидает, что предлагают ваши коллеги по Думе?
Ну, там много что, в том числе, допустим, я думаю, важный момент – это судьба новой редакции закона о печати, который был обсужден, в принципе, сообществом еще при президенте Медведеве. Это закон Федотова с участием Батурина. В принципе, хорошо, к нему хорошо отнеслись, но пока он фактически, так сказать, ну, далек от принятия. То есть надо понять, я думаю, что важнейшим является базовый закон, посмотреть, в каком виде он может быть принят.
С Алексеем Митрофановым полностью согласен главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев.
Самое главное несовершенство на сегодняшний день закона о средствах массовой информации. Это действительно так. И сегодня это можно использовать в любом случае и как цензуру, и как давление на средства массовой информации, потому что абсолютно не определенный ряд критериев, связанных с цифровым телевидением, не определена роль интернет-СМИ. И, к сожалению, конечно же, все это можно использовать как давление на средства массовой информации. Хочу что сказать, что отсутствие комитета за период, как он перестал, по сути дела, существовать, надо сказать, что накопились гигантские проблемы. Посмотрите, за это время проскочили там это по клевете совершенно безумные. Если был комитет, мы могли бы вовремя подшлифовать ряд моментов по этому закону. Есть еще там по личным данным, прочее, тоже прошел абсолютно безумные вещи. Все это показывает, что этот комитет нужен. И там, конечно же, и связь, и там все остальное, это очень важно. Частоты, это огромные проблемы, которые, в общем-то, должны говорить о безопасности информационной нашей страны. Но свобода слова и ее защита должны быть основными и были всегда принципами в этом комитете.
Мнение Павла Гусева совершенно не разделяет руководитель Фонда защиты гласности Алексей Симонов. Простуда помешала ему дать для Радио Свободы интервью. Когда мы позвонили ему, единственное, что смог произнести правозащитник, в Думе создается опереточный комитет, который возглавит опереточный политик. Лиля Пальфилева, Радио Свобода, Москва.
Кроме того, сегодня в Государственной Думе будет голосование по вопросу о лишении слова на один месяц депутата фракции «Справедливая Россия» Ильи Пономарева. Таким образом, его хотят наказать за, цитирую, «недопустимое с точки зрения этики публичное употребление грубых оскорбительных выражений, наносящих ущерб чести и достоинству других депутатов Госдумы и иных лиц». На последнем заседании весенней сессии Пономарев при обсуждении закона о клевете сказал: «Я обращаюсь к жуликам и ворам с призывом не голосовать за данный закон». Вот как депутат Пономарев прокомментировал ситуацию в интервью «Радио Свобода».
Реальная причина – это подготовка к чтению бюджета, и товарищи боятся, что будут повторяться итальянские забастовки и так далее. С этим связаны недавние поправки в регламент, и вот это лишение голоса я тоже воспринимаю именно в этом контексте. Ну и плюс к этому у нас же политика сигналов. Мне посылают очередной сигнал, чтобы я сидел тихо и не высовывался. При этом товарищи даже не учитывают, что они наносят себе, собственно, имиджевый вред, потому что фактически принятием этого решения они подписались в том, что они будут сочетание жулики и воры на свой персональный адрес. Это дорогого стоит, за это можно и потерпеть немножко.
сказал депутат Илья Пономарев. Какими могут быть последствия лишения слова депутата Пономарева? Об этом рассуждает российский политолог Алексей Мухин.
Следует оценивать политические последствия этого решения. Среди этих политических последствий, безусловно, будет довольно серьезное давление, которое окажут на единороссов оппозиционеры, получившие новый повод говорить о разворачивании политических репрессий против них. В какой-то степени Илья Пономарев прекрасно знал, на что идет, когда сказал то, что сказал. Мне кажется, что в данной ситуации Илья Пономарев и остальные оппозиционеры действуют вполне полномерно и согласованно, выбивая кирпич за кирпичом из той стены, которую строит «Единая Россия».
Таково мнение российского политолога Алексея Мухина. В эфире информационная программа «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
На 35-40% территории Азербайджана прервана подача электричества. В пятницу утром резко испортилась погода, и на западе страны вышли из строя 4 блока азербайджанской ТЭС. Среди 19 жертв авиакатастрофы в Непале 12 иностранных туристов и 7 непальцев. Суд в Химках рассмотрит сегодня иски об отстранении 2 кандидатов в мэры от выборов. В Пентагоне заявляют, большая часть войск коалиции возобновила совместные с афганской стороной рейды. В Дагестане убит боевик. Иран обвинил в преследовании своего дипломата иранскую оппозиционную группировку. Следующий выпуск новостей через 15 минут. Сегодня в 11 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Грани времени». Станет ли закон об оскорблении чувств верующих очередным рычагом давления на неугодных? Об этом спорят философ Виктор Осючиц, правозащитник Лев Пономарев и культуролог Алексей Клименко. Программа «Грани времени» в 11:00 ведет программу Владимир Карамурзан. Ну а утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит рубрика «Сегодня в Америке».
Израильский премьер-министр призывает Генеральную ассамблею ООН провести черту под ядерной программой Ирана. Президент Обама формулирует лозунг экономического патриотизма. Советский иммигрант стал объектом второго судебного преследования. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Премьер-министр Израиля призвал в четверг международное сообщество подвести черту под ядерной программой Ирана. Эксперты оценивают эту речь прежде всего как обращение к американской аудитории. Рассказывает Евгений Аронов.
К лету будущего года, сказал израильский премьер, Тегеран, согласно прогнозам МАГАТЭ, доведет обогащение урана до 90%, после чего в силу разных причин будет невозможно помешать ему создать ядерный боезаряд. На подходе к черте 90% мы должны остановить Иран, открыто предупредив его, что, переступив эту черту, он навлечет на себя военный удар, подчеркнул Нетаньяху. К какой аудитории прежде всего обращался израильский премьер-министр? Отвечает ведущий эксперт Центра стратегических и международных исследований Эдвард Лютвак. Главная его аудитория была общественность стран Запада, которая, как мне кажется, не могла не заметить разительного контраста между сдержанным и рациональным тоном заявлений Нетаньяху и агрессивными фантазиями его главного оппонента Махмуда Ахмадинеджада. Израильский премьер внятно, на мой взгляд, изложил суть противостояния вокруг ядерных проектов Ирана. И сводится она к тому, что ядерное оружие в руках фанатичного антиизраильского режима, охваченного манией державного мессианизма, принесет с собой смертельную угрозу еврейскому государству и всему остальному миру. Кроме того, Нетаньяху не может выступить против Ирана без поддержки собственного народа, и его речь отчасти была нацелена также на то, чтобы израильская аудитория оценила те рациональные доводы, с которыми он обращается к Западу. Некоторые комментаторы высказывают мнение, что постоянными призывами к Обаме провести черту, дальше которой Ирану не будет позволено зайти в его ядерных разработках, израильский премьер оказывает политическое давление на президента США. Аналитик Института American Enterprise Майкл Рубин с этим не согласен. Дело в том, что те же самые аргументы Нетаньяху приводил в 2011 и 2010 годах, а до него это делали другие израильские руководители еще во времена правления Буша-младшего и Билла Клинтона. Израильская позиция по вопросу обогащения Ираном ядерных материалов остается неизменной, и я не могу согласиться с тем, что, повторяю ее сегодня, Нетаньяху вмешивается в нашу президентскую кампанию. Вслед за выступлением израильского премьера в Нью-Йорке состоялась встреча министров иностранных дел стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии. Ведущая от их имени переговоры с Ираном представитель Европейского Союза Кэтрин Эштон заявила, «Тегеран обязан срочно предпринять шаги, которые рассеяли бы тревогу международного сообщества по поводу его ядерных проектов».
Это был Евгений Аронов. За 5 недель до президентских выборов президент Обама выдвинул новый лозунг. Лозунг экономического патриотизма. Подробнее об этом Алан Давыдов.
В четверг, выступая в городе Виргиния-Бич, где расположен ряд крупных военно-морских баз, Барак Обама заговорил о новой разновидности патриотизма. В каждую предвыборную кампанию вы всегда слышите немало слов о патриотизме. Я хочу вам сказать, что пришло время продемонстрировать экономический патриотизм. Патриотизм, основанный на убеждении, что экономический рост невозможен без сильного преуспевающего среднего класса. Почему президент Обама заговорил о новом экономическом патриотизме? Я задал этот вопрос профессору экономики Нортвудского университета в Мичигане Ричарду Эббелингу. Обращение Обамы к чувству экономического патриотизма сограждан я бы назвал своего рода попыткой пробудить в них общенациональный оптимизм в условиях, когда многие из его обещаний, данные 4 года назад, остались нереализованными. Уровень безработицы на историческом максимуме всех рецессий после Второй мировой войны. Экономика крайне вялая. Владельцы компаний, полные дурных предчувствий, избегают крупных инвестиций и расширения бизнеса, опасаясь повышения налогов на состоятельных людей. Согласно опросам, многие считают, что страна еще в рецессии. Вероятно, Обама надеется, что призыв к экономическому патриотизму поможет ему избежать острой полемики о причинах экономических проблем. Но не думаю, что игра с лозунгами поможет изменить мнение людей. Опросы показывают, что страна фактически расколота в вопросе о привлекательности тезисов того или иного кандидата, за которого люди будут голосовать 6 ноября. Насколько важна роль текущей экономической ситуации для исхода президентских выборов? Обычно считается, что если предвыборная кампания проходит во время экономической стагнации и уровень безработицы высок, как сейчас, то это работает против президента, добивающегося переизбрания. Но если говорить о нынешних шансах республиканского кандидата Митта Ромни, он, по мнению многих, ведет весьма слабую кампанию. Удивительно, что при таком количестве предвыборных просчетов Ромни в общенациональных опросах идет примерно на равных с Обамой. Думаю, что нынешние рейтинги Ромни в известной мере отражают не столько его заслуги, сколько разочарование избирателей действиями администрации Обамы. Согласно опубликованному в четверг докладу Министерства торговли США, объем заказов на товары длительного пользования в августе сократился на 13,2%. Это самое резкое падение с января 2009 года, когда экономика страны находилась в глубокой рецессии. Наблюдатели в очередной раз выражают уверенность, что вялый экономический рост будет ключевым аргументом президентских выборов, до которых осталось 40 дней.
Это был Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свобода от предрассудков, как минимум.
Свободная Россия. Вы знаете, я даже никогда не задумывался. Меня все устраивает, честно говоря, абсолютно.
Свободная Россия – это Россия, где не правят, вот как сейчас у нас. Человек, который постоянно сменяет одного человека другому. Я считаю, что это неправильно.
Смотря от чего свободная.
Свободная Россия, мне кажется, это когда в России хорошая экономия.
Мир без границ, меньше виз, дети, чтобы больше отдыхали. Не только у нас в России, но и за рубежом.
Свободная Россия. Без единой России, в общем, значит, с Путиным, но без единой России.
Что такое свободная Россия? Справедливая, наверное, честная, без коррупции. Хорошая, достойная зарплата, свобода выбора. Доступные цены, наверное, вот так вот.
Да, чтобы не дрожал ничего.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Студенты Московского государственного университета утверждают, что руководство вуза принуждает их идти на встречу с патриархом Кириллом, которая состоится сегодня. В социальных сетях они опубликовали письмо, в котором старостам групп рекомендуется обеспечить явку студентов на выступление главы Русской православной церкви. В пресс-службе МГУ говорят, что патриарх Кирилл всего лишь выступит с приветственным словом к участникам Всероссийской исторической конференции. Чем недовольны студенты вуза, выясняла наш корреспондент Елена Поляковская.
Информация о том, что студентов некоторых факультетов МГУ добровольно-принудительно приглашают принять участие во встрече с патриархом Кириллом, появилась в социальных сетях. Так, на странице инициативной группы МГУ в сети Facebook цитируется и приводится скриншот сообщения, в котором инспектор курса факультета государственного управления пишет: «Всем быть строго обязательно, очень важное мероприятие, встреча с патриархом». Один из студентов-первокурсников юридического факультета МГУ, Илья, подтвердил Радио Свобода, что в пятницу студентам велено прийти в главное здание.
Нам сказали, что завтра нам нужно будет идти в главное здание МГУ, и там будет какая-то конференция, и все это под отчетность идет. Составляются списки, кто в группах, то есть отмечается, это все будет проверяться, потом старцы, насколько я понял, все это отвечают. Мне сказали, что нужно быть, поскольку это все будет в списках. Я знаю, что моя староста, девочка, она сказала, что надо быть, поскольку там она будет писать список, который потом будет передавать наставнику группы, да, это молодой человек со старших курсов, и который уже лично будет отвечать за этот список перед, наверное, деканатом, инспектором курса.
О том, какое мероприятие будет проходить в пятницу в стенах МГУ, рассказала в интервью «Радио Свобода» руководитель пресс-службы университета Светлана Решетникова.
Начнем с того, что никакой встречи с патриархом Кириллом нет. Открывается большая всероссийская конференция историческая, которая приурочена к году российской истории. На эту конференцию съедутся гости со всей России, придут студенты и преподаватели из вузов Москвы. Патриарх Кирилл на конференции выступит с приветственным словом. Всего лишь. Поэтому я не понимаю этого ажиотажа вокруг его имени в интернете, потому что это полное передергивание информации. Это совсем неправда, то, что пишут в интернете. Возможно, есть какие-то перегибы или недочеты на факультетах по поводу того, что там неправильно дали информацию о мероприятии. Но дело в том, что даже заполнение зала нас настолько сильно не беспокоит. Я еще раз повторюсь, что будут гости приезжие со всей России и из стран СНГ даже, и более 300 человек. Будут студенты других вузов. Зал вмещает всего лишь 1000 человек. У нас проблема в том, чтобы наоборот как-то разместить людей. Мы боимся, что не все поместятся, желающие прийти туда.
Интересно, что не все студенты первого курса юридического факультета МГУ знают о предстоящем мероприятии. Так, например, ни о встрече с патриархом, ни о чем-либо подобном не слышал другой первокурсник юрфака МГУ Дмитрий. Студентка географического факультета Елизавета тоже о встрече с патриархом Кириллом ничего не знает. Руководитель пресс-службы МГУ Светлана Решетникова говорит, что на открытии исторической конференции приглашали в основном студентов факультетов, где история профильный предмет.
Я вам еще раз говорю, что, возможно, на факультетах как-то в чем-то недоработали. Но вот о том, что у нас идет конференция, я не знаю, почему они не в курсе. У нас уже неделю висят растяжки на главном здании, что 28-29 большая историческая конференция. Все были проинформированы. Информация есть на сайте. К этой конференции готовились уже полгода. Приедут известные историки из разных городов наших, из СНГ, которые будут делать интереснейшие доклады. Знаете, это, видимо, от студента зависит. Кто-то интересуется тем, что происходит в университете, а кто-то нет. У нас была задача пригласить туда в первую очередь студентов факультетов, для которых конференция профильная. То есть это, естественно, исторический факультет и все факультеты, где история – один из приоритетных предметов. Но мы, конечно, не ограничивали. Если были пожелания с других факультетов, мы тоже выдавали приглашение.
Что касается специальных списков, о которых говорят студенты, то, по словам Светланы Решетниковой, это требование Федеральной службы охраны, и связано оно не столько с фигурой главы РПЦ, сколько с присутствием на мероприятии спикера Госдумы Нарышкина.
Списки составляют, для чего это нужно, это не наша придумка. Так как кроме патриарха Кирилла будет еще Нарышкин, человек, охраняемый ФСО, то от нас просто требуют в обязательном порядке списки тех, кто будет работать на мероприятии, списки гостей, списки приглашенных. Это просто требования безопасности, которые придуманы не Московским университетом.
Глава синодального информационного отдела Московского патриархата Владимир Легойда назвал информацию о принудительном сборе студентов недоразумением. «Я крайне удивлен появившейся в социальных сетях, а затем и в некоторых СМИ информацией о том, что студентов МГУ принудительно заставляют явиться на предстоящую встречу со святейшим патриархом Кириллом. Надеюсь, что это недоразумение. В противном случае никак не могу поддержать подобных административных мер», сказано в заявлении Легойды. Правда, председатель синодального информационного отдела Московского патриархата отмечает, что патриарх Кирилл посетит МГУ по приглашению ученого совета университета. Владимир Легойда напомнил, что когда патриарх, еще будучи митрополитом Смоленским, посещал мехмат МГУ, аудитория была переполнена, и студенты долго не отпускали владыку. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
сегодня в 2 часа дня. Слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час». Вот некоторые темы этого часа. Пол и выборы. Гость американского часа Елена Гапова, эксперт по гендерным проблемам. Рубрика «Необыкновенные американцы» Владимира Морозова. Речь пойдет о нелегалах. И картинки с выставки. Экскурсия по виртуальному музею. Оконченная пьеса для механического пианино. Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом сегодня в 14:00. Ну а в нашей программе, в программе «Время свободы», после краткой сводки новостей, у нас небольшое интервью, и будем читать сообщения наших слушателей, которые приходят на форум на интернет-сайте, по московскому пейджеру, по электронной почте. Сегодня мы спрашиваем, чем бы вы объяснили столь нервную реакцию российских властей на критику ПАСЕ. Номер пейджера в Москве 8-495-660-1046, адрес электронной почты mail@radiodefis-svoboda.ru.
Радио «Свобода». Новости.
Среди 19 жертв авиакатастрофы в Непале 12 иностранных туристов из Британии и Китая и 7 непальцев, 4 пассажира и 3 члена экипажа. Двухмоторный германский самолет, принадлежавший частной авиакомпании, загорелся и упал в километре от аэропорта Катманду. Он летел к Эвересту. В Дагестане убит боевик. При попытке задержания он оказал вооруженное сопротивление и был убит ответным огнем. Суд в Химках сегодня, как ожидается, рассмотрит 2 иска кандидатов в мэры с требованием отстранить от участия в выборах их соперников. Госдума России на сегодняшнем заседании, вероятно, на месяц лишит слова депутата от «Справедливой России» Илью Пономарева. Сделать это рекомендовала Думская комиссия по этике. Министерство обороны США заявило, что большинство подразделений международных сил в Афганистане возобновили совместные с афганскими войсками операции. Почти 2 недели назад такие рейды были приостановлены в связи с резким ростом числа нападений на иностранных военнослужащих со стороны афганских военных и полицейских. Соединенные Штаты временно сокращают штат своего посольства в Триполи по соображениям безопасности. Большая часть американских дипломатов была эвакуирована из Ливии после нападения на консульство США в Бенгази 11 сентября. Тогда погибли 4 гражданина США, включая посла. В американском штате Калифорния в четверг взят под стражу человек, которого считают создателем скандального видеофильма «Невинность мусульман». Сирийские повстанцы заявили в четверг о начале решающей фазы сражения за крупнейший город страны Алеппо, где уже несколько месяцев идут боевые действия. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Спикер Государственной Думы России Сергей Нарышкин, который должен был возглавить российскую делегацию на осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, отменил свою поездку в Страсбург. Один из членов делегации, вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов, добавил, что Россия может выйти из ПАСЕ, если ее позиция не будет учитываться. Разговоры о возможном бойкоте, открывающейся в понедельник сессии ПАСЕ, начались после критики в адрес руководства России со стороны европарламентариев. Тем не менее, делегация едет в Страсбург, где, как отмечают наблюдатели, будет рассмотрена жесткая резолюция по России. Нервная реакция российских властей на еще не обнародованную резолюцию сессии ПАСЕ о выполнении Москвой своих обязательств по демократическому развитию, по мнению экспертов, обусловливается 2 главными обстоятельствами. Во-первых, Кремль переориентирует свою внешнюю политику и внешнеэкономическую стратегию с европейского на евразийское направление. Во-вторых, репрессивная по отношению к гражданскому обществу политика последних месяцев неминуемо сказывается на поведении на международной арене. Мой коллега Андрей Шары беседует с экспертом в области международных отношений, директором Центра международной безопасности Российской академии наук Алексеем Арбатовым.
Наверное, бывает так, и другие страны тоже и выходят из зала, и демонстративные жесты устраивают. Вот во время выступления Ахмадинежада в ООН американская делегация, израильская делегация покинули зал. Насколько я сегодня слышал по новостям в Совете Безопасности, когда министр иностранных дел Лавров выступал по поводу Сирии, госсекретарь США Хиллари Клинтон покинула зал, если я не ошибаюсь, вот так я понял эти новости. Демонстрации периодически устраиваются. Другой вопрос, что, к сожалению, вот то, что происходит, это говорит о всеуглубляющемся расколе между Россией и остальной Европой. Внутриполитические процессы, которые происходят в России, отражаются и на ее внешней политике, на ее отношениях с другими странами. Россия взяла курс повернулся к Азиатско-Тихоокеанскому региону, это провозглашается везде, в центре стоит Евразийская концепция, Евразийский союз, перенос акцента нашей внешней и экономической политики, экономических связей с Европой в Азиатско-Тихоокеанский регион. И, соответственно, российское руководство дает понять, что, в общем, Европа для них не так важна, и европейская критика для них неприемлема, и они не собираются ее выслушивать. Взят курс на явное ослабление контакта, связи с Европой, тем более, что Европа находится в весьма плачевном экономическом положении, по европейским стандартам, конечно, здесь надо сделать оговорку. Но это придает дополнительно стимул не очень-то заботиться об отношениях России с Европой.
Насколько оправдан такой поворот?
Это оправдано с точки зрения курса, который взят внутри страны, в общем, на консолидацию власти, маргинализацию оппозиции, на изменение законодательства, сворачивание различных свобод и прав и норм, на ужесточение политического режима. Вот с этой точки зрения все, что происходит во внешней политике, вполне логично. Если посмотреть на это как-то отстраненно, извне и в долгосрочной перспективе, я думаю, что курс неправильный, что это курс конъюнктурный. Да, сейчас Европа слаба, Америка тоже испытывает большие трудности экономические. Но это временное явление, даже если это будет продолжаться несколько лет, у меня никакого сомнения нет, что Европа и Америка из этого выйдут. А в Азии что Россия найдет? Ну, новых торговых партнеров. Ну и что? Вклад России в торговый товарообмен составляет 1%. Но если мы поднатужимся как следует, мы увеличим это, может быть, до 2-3%. Но это торговля. И надо забывать, что и Европа, и Америка имеют в Азии намного больше роль в торговле и финансах, чем Россия. Того, что России действительно нужно для развития, инвестиции, новейшие технологии, она этого в Азии не найдет. Это есть, конечно, в Японии, в Южной Корее, но вряд ли в сложившейся ситуации Россия получит что-то от них больше, нежели просто покупку с их стороны российского сырья, российских энергоресурсов. От Китая Россия получит то, что она сейчас получает. Ну, да, инвестиции в те природные ресурсы, которые Китай себе потом и забирает. Огромный экспорт китайского достаточно низкого качество товаров общего потребления. Что касается конкретного данного решения председателя Государственной Думы не ехать туда, я думаю, что как бы это ни обставлялось, на самом деле это где-то показатель неуверенности в своих позициях. Если вы уверены в том, что все, что происходит правильно, законно, законы соответствуют Конституции, вас поддержит большинство населения, вы сможете справиться с оппозицией политическим путем, не прибегая к репрессивным методом, надо ехать и выслушивать, и отвечать, и аргументированно отстаивать свою позицию. А просто не поехать — это такая несколько страусиная поза, которая, на мой взгляд, может быть, выглядит очень красиво. Нам на вас наплевать. Мы, раз вы такой доклад сделали, мы вообще туда и не поедем, и не очень нам нужен этот парламентская ассамблея, вообще нам не больно нужна. В долгосрочном плане, мне кажется, это очень плохо для перспектив экономического и политического развития России.
Я могу так интерпретировать ваши слова, что Россия, по сути, сворачивает свое сотрудничество с странами, назову это так, демократического клуба, к которым относятся, конечно, Япония и Южная Корея. И, в общем, предпочитает Россия иметь дело с теми государствами, где к проблемам прав человека, гражданского общества относятся не так придирчиво, поскольку сами, собственно говоря, имеют с этим проблемы, как в том же, там, не знаю, Казахстан, Китай и так далее. Россия делает упор на такого рода союзников. Это верно?
Безусловно. Такая тенденция совершенно явно просматривается, но это не значит, что Россия вообще отгородится от Европы. Останутся экономические отношения, Россия поставляет энергоресурсы туда, получает от Европы, соответственно, то, что она там получает. Даже и капиталовложения есть, и строят заводы по сборке автомобилей. То есть торговля будет продолжаться. Но ни о какой интеграции более глубокого формата, который привел бы к крупным инвестициям в российскую экономику, к новым технологиям, об этом говорить возримый период не приходится. Россия явно взяла курс на отчуждение и от европейских демократических стран, и от США. Что касается Азии, ни Япония, ни Южная Корея не предъявляют России особых претензий по поводу демократии и прав человека. Там все-таки особый политический склад. Но я не думаю, что эти высокоразвитые передовые страны заменят когда-либо Европу вот в плане тех расчетов, которые раньше были, в частности, вот доктрина партнерства ради модернизации, которая была на словах выдвинута прежним президентом Медведевым, но ни в коей мере не воплотилась в практику.
С директором Центра международной безопасности Российской академии наук Алексеем Арбатовым беседовал мой коллега Андрей Шарый. Ну а сейчас несколько сообщений, которые присылают наши слушатели, оставляют на форуме на интернет-сайте «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru. Напомню, также ваши ответы мы принимаем по электронной почте по адресу mail@radio-svoboda.ru. Валентин из Иваново пишет: «Чует кошка, чье мясо съела». Еще один наш слушатель оставил такое сообщение: «Обвинение в адрес России слишком серьезные и конкретные. Нарышкин, видимо, не смог подготовить достойные и убедительные ответы на эти обвинения, и чтобы не выглядеть глупцом, правильно решил не ехать». Сергей из Воронежа: «Российские узурпировавшие власть лжецы хотели бы, чтобы цивилизованный мир по-прежнему закрывал глаза на их ложь и лицемерие. Но, наконец, поняв, что им никто не верит, у них отнялся язык, это им не в России народ охмурять». Ольга из Тарусы: «Объяснение решения Сергея Нарышкина вполне тривиально. Страсбург – небольшой и скучный городок вблизи границы Франции с Германией. Самое приметное здание в городе – здание Европарламента. И, естественно, претит широкой натуре бывшего чина КГБ ФСБ со знанием английского языка. Коротко говоря, Нарышкин с семьей или в одиночку предпочел провести пару-тройку дней в одной из своих резиденций, то ли под Ниццей, то ли в Британии», пишет наша слушательница. Еще одно сообщение. «Нервная реакция, конечно, связана с неспособностью якобы власти реагировать на критику, которая проистекает из их нелегитимности, фальшивости, и по сей ничего не потеряет от неконтакта с самозванцами». Из Обнинска слушатель пишет: «На воре и шапка горит, столь болезненная реакция только подчеркивает справедливость даже не обвинений, констатации положения вещей, причем поражает дежавю. Все это мы уже проходили во времена противостояния двух систем, и тогда точно так же болезненно МИД реагировал на все инсинуации как западных стран, так и ООН. Казалось, наконец произошло излечение этой стыдной болезни, а нет, рецидив идет по всем структурам власти, включая и парламентские, а ведь от брежневского застоя до развала конторы прошло всего 9 лет. Не ведают, что творят», пишет наш слушатель из Обнинска. Дмитрий из Шатуры пишет: «Дураки критику не любят, реакция предсказуема, благо их влияние невелико». Александр из Сызрани считает, что это нормальная реакция на справедливую критику, исходящую от людей с чистой совестью. Сообщение от слушателей из Кемерово: «Правда, глаза колет, России не место в Совете Европы». Ну что ж, сейчас давайте послушаем опрос на улицах Санкт-Петербурга, как жители города отвечали на этот вопрос. Узнаем из опроса, который провела наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Не знаю. Я к этому чисто равнодушно отношусь. Я не очень уважаю нашу власть. У нас не исполняются правовые нормы, например. Я к этому вообще никак не отношусь. У нас власть плохая. Мы ни в чем почти не развиваемся.
Честно говоря, даже про это ничего не слышал. Хотя, в принципе, я как бы интересуюсь такими вещами, но вот вообще такой первый раз слышу.
Для меня авторитет российский – это товарищ Путин. Все остальные – это его приближенные там люди, которые могут иметь какие-то свои там взгляды на все эти вещи. И зачастую они их по телевидению высказывают и так далее. Он относится нормально к этой организации. У него я высказываний никаких не слышал. Вообще он человек очень корректный.
Ну, наверное, это неприятно людям.
Ой, надоело уже все-таки. И так и пишут, и говорят, и показывают все про одно и то же. И я бы на их месте не так сделал. Я бы что-то пожестче бы. Я такая простая.
Вообще наша власть, в принципе, нервно реагирует на любые события. Обычно люди реагируют нервно, когда не уверены в себе. Во всяком случае, все последние законы явно не в пользу прав человека.
В принципе, я думаю, у нас строй довольно-таки имперский, так что это вполне логично. Что-то выходит из-под контроля, а может быть, с другой стороны, если посмотреть. Кто-то что-то пытается расшатать, и это как бы тоже России невыгодно. Я уже давно перестал во что-то верить. Понятно, что как бы иметь право в России хорошо бы каждому, да, но пока права имеют деньги придержащие. Чего им вдруг так нервничать? Вроде бы все есть у людей. Ничего-то, наверное, не хватает.
Знаете, я очень далека от политики.
Думаю, просто потому что права человека немножко прищемляются. Критика вообще, на самом деле, она либо нас созидает, либо разрушает. Если она нравится, да, слушайте, у нас проблемы, мы будем над этим работать, то она созидает. А если не нравится, и мы упираемся ногами, говорим, у нас такого нету, то значит...
Потому что они
они исходят из своих позиций, а у нас свои позиции. Ну, возьмите хотя бы Pussy Riot. Я не хочу сказать, что то, что их посадили, это справедливо. Но я не хочу сказать, что они достойны премии Сахарова. Это не тот способ, чтобы наладить отношения с Россией. Реакция адекватная. Делается все, что во вред России. Вот есть менталитет России и есть менталитет Европы.
Я, если честно, не силен в этой теме.
Я отношусь очень настороженно к разговорам о правах человека. Я была в Европе, я видела, и потом события во Франции мне очень хорошо показали. Когда говорят о правах человека, обычно говорят о правах одной личности, а часто ее деятельность приносит очень большой вред многим людям. Поэтому права человека, так как понимает Запад, я считаю, что это тупиковый путь.
Они не должны разве так реагировать?
Ну, потому что, наверное, у нас вообще нету здесь свободы и всего, что есть в Европе. Поэтому вот эта вот критика, она, конечно, очень мешает, раздражает и все. Абсолютно не видно, чтобы кто-то в нашем правительстве собрался что-то исправить.
Разный подход просто к ценностям, разный менталитет. Либерализм в России навряд ли приживется. Европа смотрит со своей точки зрения, с точки зрения либерализма. А в России подобные вещи не приживаются. И власть, соответственно, это чувствует и поддерживает такую точку зрения более жесткую.
Россия и Запад всегда находились в состоянии противостояния. У России масса ресурсов. Конечно, Запад хочет, скажем так, завладеть этими ресурсами хотя бы отчасти. И поэтому это делается для того, чтобы просто расшатать такую внутриполитическую ситуацию в стране. То есть, в принципе, цель одна – дестабилизировать общество. А инструмент один – как бы нарушение прав человека и так далее, просто чтобы вмешиваться во внутренние дела. Конечно, в нашей стране хватает проблем, их надо решать, но их надо решать самим. Я могу процитировать слова Александра Третьего, что у России, собственно говоря, два друга – это армия и флот. Резкая реакция такая властей, мне кажется, вполне объективна. Конечно, проблем хватает, но проблемы, наверное, не во власти, проблемы в самих нас.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, чем бы вы объяснили столь нервную реакцию российских властей на критику ПАСЕ. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
Среди 19 жертв авиакатастрофы в Непале 12 иностранных туристов из Британии, Китая и 7 непальцев, 4 пассажира и 3 члена экипажа. Двухмоторный германский самолет, принадлежавший частной авиакомпании, загорелся и упал в километре от аэропорта Катманду. Суд в Химках сегодня, как ожидается, рассмотрит 2 иска кандидатов в мэры с требованием отстранить от участия в выборах их соперников. Госдума России на сегодняшнем заседании, вероятно, на месяц лишит слова депутата от «Справедливой России» Илью Пономарева. Сделать это рекомендовала Думская комиссия по этике. Министерство обороны США заявило, что большинство подразделений международных сил в Афганистане возобновили совместные с афганскими войсками операции. Почти 2 недели назад такие рейды были приостановлены в связи с резким ростом числа нападений на иностранных военнослужащих со стороны афганских военных и полицейских. В Ливии Соединенные Штаты временно сокращают штат своего посольства по соображениям безопасности. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». 2 года назад Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост президента России, подписал указ об увольнении Юрия Лужкова с поста мэра Москвы. Лужков был отправлен в отставку с формулировкой «в связи с утратой доверия». Через несколько дней бывший градоначальник написал и заявление о выходе из «Единой России». Как изменился город и каковы взаимоотношения нового мэра Сергея Собянина с руководством страны? Эти вопросы я задал политологу Владимиру Прибыловскому.
Я бы сказал, что осталось главное. Остался волюнтаризм. То есть новый мэр все делает так, хочет, не советуясь с общественностью. Ну, может быть, в каких-то редких случаях советуется, но это не особо заметно. Поэтому отсюда идут все эти закрытия рынков с обещанием построить без них что-нибудь хорошее, типа автостоянки, ну и тому подобное. Там киоски, то их все поудаляют. Сначала табачные и пивные, лишаурные, потом по часть их установят. Но какие-то минимальные улучшения наблюдаются. Смена некоторых вот таких же волюнтаристских решений Лужкова, которые достались Ленину в наследство, ну, в основном там, так сказать, архитектурно-коммерческие. Снос некоторых исторических зданий был отменен, но других не отменен. Впечатление такое, что если за каким-нибудь коммерческим сломом стоит фирма, близкая уволенным чиновникам, то тогда слом культурного памятника отменяется. А если за этим делом стоит чиновник, еще не уволенный, чиновник-бизнесмен, дом ломают, как при Лужкове.
Если говорить о столице, Кремле и политике, как мы помним, Дмитрий Медведев уволил Юрия Лужкова, потому что у того была конфронтация с федеральной властью. Как обстоят дела у нынешних московских начальников? Какие у них взаимоотношения с Кремлем?
Я бы уточнил, что не совсем Медведев его уволил. Формально, конечно, Медведев. И, в общем, у Медведева издавали отношения с Лужковым не очень хорошие, не близкие. Конечно, окончательное решение было за Путиным. Со времен Ельцина пытались уволить разные группировки. Давили на Ельцина, давили потом на Путина. И всегда вопрос вставал так. Скоро какие-нибудь выборы, а Лужков обеспечивает их удачное проведение. Отчасти благодаря имевшемуся реальному авторитету, и в том, но также и благодаря там умело проведенным фальсификациям. Просто в течение практически 20 лет все время была эта дилемма. Давайте подождем еще немного, выборы Лужков проведет, и мы его снимем. Выборы проходят, дальше начинается борьба группировок, а кто займет место Лужкова. Она обычно затягивалась, а тут снова какие-нибудь выборы. В конце концов, занял Собянин. Я думаю, что это был, может быть, некоторый компромисс. И мне кажется, что сейчас Собянин Путина полностью устраивает. А с Медведевым, ну и пока Медведев оставался президентом, по-моему, никаких конфликтов нет. Во всяком случае, видимых. Ну и сейчас тоже ничего особенного на поверхность не выходит.
Рассказал в интервью «Радио Свобода» политолог Владимир Привиловский. В оппозиции московскому правительству и во времена правления Юрия Лужкова, и сейчас, когда пост мэра занимает Сергей Собянин, находится партия «Яблоко». Ее лидер Сергей Митрохин считает, что за эти 2 года ситуация в городе ухудшилась.
Ну, никаких существенных изменений не произошло. Собянин унаследовал от Лужкова систему власти под ключ. Это такую сверхцентрализованную бюрократию, бесконтрольную, где чиновники абсолютно никак не зависят от москвичей, где карманный парламент, где подконтрольные суды, где местное самоуправление с правами, урезанными ниже плинтуса. Все это осталось. А в некоторых своих фрагментах стало еще жестче, чем было при Лужкове. Ну, например, при Лужкове, при главном архитекторе города работала комиссия по обсуждению градостроительных проектов с населением, проживающим на конкретной территории. Сейчас не только эта комиссия упразднена, никакой обратной связи нет, но еще и новый главный архитектор хочет вообще отменить слушания по масштабным градостроительным проектам. То есть по ряду направлений стало гораздо хуже, чем было при Лужкове. Совершенно бессмысленные, вредные для Москвы проекты типа расширения Комсомольского проспекта. Вот эта хорда безумная северо-западная, дублер Кутузовского проспекта. Все они основаны на непонимании основных принципов борьбы с пробками. При Лужкове, конечно, все это было, но сейчас стало больше невежества и непрофессионализма. Потому что люди, которых Собянин назначает на высокие посты, они абсолютно не знают Москву, и многие просто из них являются людьми неграмотными. Единственное, что изменилось, конечно, в положительную сторону, это отсутствие у мэра жены миллиардерши. А больше я не вижу никаких улучшений ни в чем.
Отношения российской оппозиции со столичной властью при Лужкове и при новом мэре Сергее Собянине.
Собянин понимает действительно только один язык. Это язык массовых мероприятий, крупных митингов, как это было, например, с застройками парков. Вот на это он реагирует. Но, тем не менее, инструменты обратной связи, это даже из тех, которые были при Лужкове, я о них уже говорил, сегодня не работают. Они отменяются. Генплан остался старым, лужковским, хотя Москва увеличилась в 2 раза с расширением. Что можно планировать серьезно, если у вас абсолютно безжизненный и вредоносный генплан? То есть вот какая-то, с одной стороны, волюнтаризм, отсутствие обратной связи, с другой стороны, какая-то хаотичность, сумбурность какая-то в действиях правительства Москвы по самым разным направлениям.
Заявил в интервью «Радио Свобода» лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Издательство «Время» представило в московском клубе «Билингва» книги известного литературного критика, главного редактора журнала «Знамя» Сергея Чупринина «Русская литература сегодня», «Малая литературная энциклопедия» и «Признательные показания. 30 портретов, 9 пейзажей и 2 автопортрета». На презентации побывала наш корреспондент Елена Фанайлова.
Сергей Чупринин – один из самых уважаемых российских критиков. Помимо того, что является главным редактором журнала «Знамя», главой попечительского совета общества поощрения российской поэзии, членом жюри множества премий, на вечере заявил себя автором словаря вне жанра.
Когда я говорил о том, что деятельность моя такая, в общем, антифилологичная, и уж во всяком случае антилитературно-критическая, многие из нас, про себя я могу сказать это с уверенностью, ведь вполне шизофреники в одной отдельно взятой голове. Вот я чрезвычайно строгий, как мне кажется, придирчивый и капризный редактор. А эта книжка, весь этот проект, он такой, он принципиально без критериев. Достаточно того, что человек написал и выпустил книжку. Талантливые, бездарные, это пусть литературные критики разбираются. Но книга сия вышла, значит, сидит же где-нибудь и читатель ее.
По сути дела, малая литературная энциклопедия Сергея Чупринина является продолжением его же двухтомника «Новая Россия. Мир литературы». И именно это имеет в виду профессор Дмитрий Бак.
Я принадлежу тем людям, у которых эта книга не просто на полке стоит, а прямо на столе. У меня есть такая полочка, где стоят томики Тарковского, которые я штудирую много лет. И вот эти книжки, и это, и предыдущие книжки Сергея Ивановича. И вот почему. Ну, это никакая не энциклопедия, разумеется, да, это что-то другое. Я долго думал, что это такое на самом деле, и вспомнил анекдот, который кто-то рассказывал про Дмитрия Александровича Пригова. Пригов показывает какой-то текст некоему знатоку Серебряного века, и тот говорит: да, интересно, интересно, это, наверное, какие-нибудь второстепенные акмеисты. Дмитрий Александрович говорит: да нет, это мой сосед написал, Вася. Ой, тогда совсем неинтересно. А Дмитрий Александрович говорит: а это он так специально написал. Ой, тогда снова интересно. Да, то есть вот такая длинная цепь рефлексии, что это сосед Вася, но он знает, как должно показаться, чтобы это был текст второстепенного акмиста. И я это воспринимаю, вот эти книги, как личное обращение Чупринина С.И. ко мне. Они очень личные, они очень далекие от такого холодного, выверенного академизма. И то, что там есть иногда, ну, какие-то нестыковки, какая-то несоразмерность, для меня это замечательно, потому что это же источник. Где мы ищем? Стругацких на фоне портрета Солженицына. Там есть такая тонкая вещь, что братья Стругацкие там сфотографированы на фоне полки, где портрет Солженицына. Потом в словаре в синеньком под редакцией Николаева, но явно Солженицына нет, даже смотреть не надо. А в черненьком словаре 20 века он снова есть. То есть это срез времени. По книгам Чупринина я просто могу восстановить, а когда же возблистал там Афанасий Мамедов, а когда появилась Вера Павлова. Они очень конкретные.
Сказал Дмитрий Бак. Список писателей версии Чупринина был прокомментирован и с социологической точки зрения. Выступил Борис Дубин, переводчик и социолог.
Для меня это, ну, если хотите, материал для работы. Тот, кто работал социологически, знает, грамотно собранный полевой материал – отличное подспорье для работы. Я бы сказал, что это не столько социология, сколько было когда-то такое слово – социография литературы. Важно учесть наличный состав для того, чтобы разбираться, кто есть кто, чего он весит и так далее. Здесь есть, конечно, свои подводные камни. С одной стороны, нас подстерегает собрание насекомых, если использовать известное название пародии, а с другой стороны, подстерегает карта Англии размером с Англию. Правда, я подумал над этим борхесовским примером. Даже если бы мы сделали карту Англии размером с Англию, Англия осталась бы Англией, а карта осталась бы картой. Потому что в карте есть специальный язык. Такой язык есть и в энциклопедии Сергея Ивановича. В этом смысле Россия, включая сегодняшнее ее состояние, такая странная страна, что там, где нужен был бы институт, Вот, приходится работать одному человеку. И в этом есть своеобразный героизм, тем более, что у меня ощущение, как у социолога, что, вообще говоря, события сейчас, кажется, происходят не в литературе. Основные события происходят где-то в другом месте. Хорошо ли это для литературы? Посмотрим. Я уж не говорю о ситуации с читателем. Мы живем сейчас в другой стране. В стране, где читают другие, чем мы привыкли, где читают другое, чем мы хотим, где читают по-другому и где не читают вообще те, которые при нашей жизни изо всех сил читали. Согласитесь, что в этой ситуации создавать такого рода книги – это определенный героический шаг.
Борис Дубин о социологии чтения и словаре Сергея Чупринина «Русской литературы сегодня». Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире для вас работали за режиссерским пультом Михаил Касторов, микрофоном Михаил Соленков. Всего вам доброго.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Второе маковое дело эксперта Ольги Зелениной.
Комментарии экспертов.
Григорий Мельканьянц из Ассоциации «Голос» о региональных выборах.
В блогах «Свободы».
Игорь Сутягин о законопроекте, уточняющем понятие «государственная измена» в Уголовном кодексе.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.